Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Явление Господа, Спасителя во Христе, как говорят святые отцы, является прежде всего явлением милующей любви, исцеляющей человека, спасающего для жизни вечной. Евангелие говорит о многих чудесах, которые сотворил Господь во время своей земной жизни, говорит о многих исцелениях и даже о воскрешении из мертвых, которые служат таким примером, залогом грядущего всеобщего воскресения из мертвых, потому что во Христе, в Его воскресении, эта победа уже осуществилась над смертью. Но вместе с тем Господь еще является и судьей, потому что милующая любовь Христова, явленная в нем, исцеляющая, она обличает в человеке грех, обличает, то есть выявляет, и может от этого греха исцелить нас, попалить грех, сделать его не бывшим, не простирающимся в вечность, но прежде всего тогда, когда мы этого сами хотим. Зачем нужна, к примеру, исповедь, покаяние, как кульминационный момент покаяния? Потому что, когда мы действительно каемся и желаем избавиться от греха, бороться с ним, и исповедуя его, мы таким образом отделяем его от себя, стараемся. Отделяем с тем, чтобы Господь избавил нас от него. Можно даже так сказать, что сами себя отделяем от греха, желая прилепиться ко Христу. И вот в Евангелии есть слова и обличающие в человеке грех, обличающие такой формализм, можно сказать, духовный в фарисеях, книжниках, законоучителях израильских, источником которого явилась их гордыня, превозношение. И в Евангелии есть, можно сказать, чуть ли не единственный такой редкий пример, когда является карающая сила Божия, образ ее этого. Хотя в основном Евангелие, оно все пронизано именно милостью Божией, стремлением человека исцелить, простить, пощадить, вести в Царство Небесное. Даже когда Господь приходит в Назарете в синагогу, ему дают книгу читать, и он читает место, где звучат такие слова, еще ветхозаветные, что проповедовать должно время благоприятно, отпустить плененных на свободу. Имеется в виду в словах пророка Исаии в духовном отношении плененных грехом, насытить жаждущих истины, тех, кто был духовно слеп, сделать так, чтобы они прозрели. И Господь в том чтении из пророка Исаии останавливается на словах «проповедовать время благоприятно». А дальше, на самом деле, в Ветхом Завете у пророка заканчивается фраза так: «проповедовать время благоприятно и день отомщения его, Господа». То есть. И вот этих слов уже Христос не произносит в евангельской истории, потому что упор делается именно на спасении, не на отомщении, не на суде грядущем. Хотя встреча с Богом лицом к лицу – это для каждого человека и есть суд. А говорит Господь именно о времени благоприятном, что сей день спасения, что Царство Небесное действительно приблизилось. Но вот явление карающей силы Божией все-таки в Евангелии запечатлено в эпизоде, связанном с проклятием бесплодной смоковницы, Когда Господь подходит к этому растению, на которое много листьев, и желает найти плод, чтобы утолить голод, потому что Он не только совершенный Бог, Он и человек тоже совершенный и может испытывать чувство голода, что говорит о Его человечестве, о полноте Его человечества. Но в тот момент на этой смоковнице, на этом растении плодов не находится. И Господь говорит, что да не будет от тебя плодов вовек. И смоковница вскоре засыхает, чему являются свидетели ученики, они этим поражены, апостолы. Но вот в этом эпизоде есть такой очень характерный нюанс. Другой евангелист говорит, что еще не было времени собирания смоков. То есть можно подумать, что некая несправедливость со стороны Господа. Если не время собирания смоков, то чего искать на этом дереве, на этом растении плодов, и тем более ее проклинать, чтобы она засохла. Ведь Господь-то должен знать, что к чему, когда время собирания смоков, когда нет. Даже, что характерно, один западный философ, живший в первой половине 20 века, в конце 19-го, когда обратил свое внимание на этот эпизод евангельский, вообще распрощался с верой, но она у него, конечно, была, видимо, и не было почти веры, слабой была, а тут его так поразило это некое несообразие, как ему показалось, некая несообразность такая. За что ж проклинать эту смоковницу? Ну вот, если бы он вник, этот бедный западный философ, довольно известный, в контекст, что к чему, то он бы узнал, что тут на самом деле тонкость такая была. Когда смоковница богато покрыта листьями, это значит, что на ней должны быть плоды. Во время как раз, когда она должна плодоносить, она вот этими листьями богато и покрывается. То есть на самом деле это был действительно такой пустоцвет, обманка. Внешний вид издалека говорил о том, что должны быть плоды, а при ближайшем рассмотрении никаких плодов не оказалось. И вот Господь являет свою карающую силу не на человеке в данном случае, даже не на дьяволе, там, демоне, а вот на простом растении, которое в силу каких-то причин выглядело таким ложным образом, являло такой обман. И засвидетельствовал Господь, проклинаю эту смоковницу, о том, что такой вот именно пустоцвет в плане веры, такое ложное благочестие, чисто внешний вид, как говорит апостол, имущий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, это в глазах Божиих достойно проклятия. Такого рода проявления достойны того, что они будут, можно сказать, иссушены благодатью Божией. Это может привести к печальным весьма, погибельным последствиям. В самой истории новозаветной, вообще истории Ветхого Завета и Нового, священной, это осуществилось на самом деле с Израилем, как царством, как избранным народом, который действительно был избран, создан, руководим, воспитываем Господом. Причем порой Господь вынужден был применять меры самые решительные, вплоть до пленения того или иного, Вавилонского в частности, чтобы пытаться вразумить свой народ, который все время пытался то идолопоклонству уклониться, то еще тем или иным образом далеко не всегда желал следовать воле Божией. И вот наступает самый главный момент в человеческой истории, в истории Израиля в том числе. Истинный Мессия приходит и оказывается большинством Израиля отвержен. Одна из основных причин, не единственная, но совершенно такая очевидная, это то, что Израиль начал предпочитать земное могущество, жажду земного могущества Царству Небесному, спасению, настоящей нравственной жизни, избавлению от греха. И не просто Израиль стал предпочитать такое мечтание о воцарении в былом могуществе царства, можно сказать, Соломонова в отношении к другим народам с помощью Божией, благодаря Мессии. Но вообще в среде Израиля, внутри Израиля такие корыстные мотивы, дух серебролюбия стал преобладать над истинными установками веры, следование духу закона Моисеева, а не только его букве. И вот здесь в Евангелии от Матфея мы видим, что эпизоду вот этого проклятия смоковницы предшествует эпизод, когда Господь выгоняет торгующих из храма ветхозаветного, Соломонова, восстановленного. И торгующих, и столы миновщиков опрокидывает и говорит, что дом мой, домом молитвы должен нарекаться, а вы сделали из него такой притон, прибежище разбойников. Увы, вот с Израилем это и произошло. Должен был быть дом молитвы, а сердцевина начинает загнивать, становится притоном разбойников, по сути, даже пусть и имеющих вид благочестия. Действительно, если вдаваться в подробности, то внутри храма этого большого культового сооружения, единственного в мире, посвященного одному единому Богу, где совершались жертвоприношения многоразличные, где совершались порой великие празднования, в том числе ветхозаветное пасхальное торжество, воспоминание исхода израильтян из Египта, когда на такого рода праздники собирались все иудеи по возможности со всех стран света, и иудеи рассеяния в том числе. И праздники, и праздничные жертвоприношения, и рядовые жертвоприношения, которые прямо были связаны с заповеданной обрядовой стороной закона Моисеева, который регламентировал, в свою очередь, вообще всю жизнь каждого израильтянина в той или иной степени. Все это сопровождалось принесением жертв, жертвенных животных. Жертвенные животные, они специальным образом выращивались. Они имели определенные совершенно такие требования, критерии. Они действительно чего-то там стоили. Вот. И они приобретались, они покупались теми, кто эти жертвы приносил. То есть фактически в тот или иной момент каждым израильтянином. Вот. Конечно, там телец или овн стоил подороже, но были варианты подешевле приносить. Там горлицу, вот, птиц, которые соответствовали тем требованиям, которые по закону полагались для приношения в жертву. И, естественно, это был такой далеко не маленький бизнес выращивание и продажа вот этих жертвенных животных. Притом, откуда берутся миновщики? Это не говоря уже о мытарях, которые собирали вне храма, собственно, налоги в пользу римской власти. А внутри храма зачем они находились, миновщики? Обменный пункт зачем был внутри ветхозаветного храма? Этому есть тоже совершенно конкретное объяснение. Жертвенных животных можно было покупать только на деньги, которые имели хождение внутри храма. По той простой причине, что на них, на этих монетах не должны были присутствовать те или иные языческие изображения, там, римского императора и так далее. Поэтому внешние монеты, которые ходили в миру, если так можно выразиться, применительно к Израилю, они при приобретении вот этих жертв, жертвенных животных точнее, обменивались на соответствующую валюту. Естественно, и те, кто этих животных выращивал, продавал, и те, кто обменивал внутри валюту, они имели с этого немаленький прибыток. И не то чтобы само по себе это было, ну, прямо в каком-то противоречии находилось, скажем так, заповедям Божиим, воле Божией, правде Божией. Ну, естественно, если животные там выращиваются, на это же затрачиваются средства, и они должны были, видимо, продаваться как-то, но Как видно, это стало для израильтян и многих служителей храма ветхозаветного чем-то главенствующим. То есть дух сребролюбия начал возобладать, дух определенной корысти. Ну и когда Христос обличает фарисеев, он тоже говорит, что они себя ведут тоже корыстолюбиво по отношению к простому народу. И вот этот дух торгашества, сребролюбия, дух, на самом деле, как здесь говорит Христос, он разбойный, по сути своей, это действительно очень большая опасность. И, обращаясь к нашему времени, мы можем заметить, что западная цивилизация европейская, Америка, первоначально Европа как таковая, она почему и находится в неком глобальном кризисе, не только там экономическом, но и моральном, социальном тоже в какой-то степени, нравственном, именно по причине предпочтения настоящего духа христианского, евангельского, вот этому самому духу сребролюбия. Потому что коммерциализация, так называемая, дух наживы, дух стремления к материальному развитию, он стал уже давно главенствующим. И последние десятилетия он активно завоевывает и Россию, он активно завоевывает и нас. Увы, он стремится проникнуть и в нашу среду, в среду именно верующих людей. Он стремится и внутри церкви завоевать себе место, а точнее даже и не завоевать просто себе некую нишу, а вообще нас, христиан, пленить, чтобы мы тоже уподобились древним израильтянам в этом, чтобы мы начали дух наживы, дух материального развития, дух сребролюбия предпочитать Духу Божьему, что называется. А как святые отцы говорят, дух сребролюбия – это и есть дух антихристов. Даже некоторые толкователи обращают наше внимание на то, что то самое число 666, которое, ну так, многих пугает, что ли, ну, является некой такой загадкой. Многие любят гадать на эту тему, что это там такое, искать это число где-нибудь там в современных технологиях там цифровых, хотя на самом деле откровение святого апостола Иоанна Богослова, оно написано на греческом, там по-гречески вообще цифры обозначаются не арабскими цифрами, где они одинаково выглядят, а буквенное обозначение греческое, там буквы-то разные. Поэтому на греческом в оригинале даже это число-то оно не выглядит, как такие вот три пресловутые пугающие шестерки. Так вот, святые отцы, они говорят, что и это число, возможно, 666, символизирует собой дух сребролюбия, как дух антихристов. Потому что если обратиться к Ветхому Завету, то там мы увидим, что царство Соломона, когда оно было на расцвете своего земного могущества, на пике таком развития материального, имело таким бюджетом, доходом, поступлений в бюджет 666 талантов. Это была довольно большая цифра. Талант – это астрономическая, в общем, сумма. Вот. И для древнего царства доход в бюджете в размере этой цифры был действительно очень-очень большим. Там золото, серебра. Поэтому на самом деле вполне очевидно, что дух антихристов – это как раз-таки дух стремления, жажды, поглощенности материальным богатством, земным могуществом, стремление к этому земному могуществу, стремление к земной власти. И он действовал в какой-то степени и действует во все времена. И сейчас он воюет и против Церкви Христовой, и воюет, если уже не побеждает и не победил западный мир, который некогда был христианским, а сейчас уже многие его называют постхристианским, западную европейскую цивилизацию, потому что по внешним признакам, со всей этой там толерантностью, политкорректностью, свободами для разного рода извращений, а самое главное, подчиненности вот именно вот этому стремлению чисто к материальному развитию, материальной наживе, от образа именно христианской жизни на уровне целых народов и государства, цивилизации уже мало что остается. И это, конечно, явление это печальное, и можно сказать, что и по сути это как раз апокалиптическое. Но что мы можем этому противопоставить? Несмотря на то, что против нас всех воюет этот дух сребролюбия, мы должны стараться не быть им полностью поглощенным. Хотя вокруг как раз-таки это и происходит. Должны стараться этому противопоставить внутреннее и внешнее определенное бескорыстие, попытку научиться этому. И, конечно, это не так легко может даться, но, по крайней мере, вот в этой борьбе с духом наживы важно учиться уповать на Бога. Как Господь говорит, что ищите прежде Царство Небесного, и все сие приложится вам. Что бы вокруг ни происходило, нужно помнить, что Бог питает нас, и Бог нам дает средства к земному существованию. И прежде всего тогда и дает, когда мы ищем не столько земного, не озабоченные, не все силы души вкладываем только вот в это вот земное осуществление жизни, а когда мы все-таки ищем покаянно Царство Небесное, общение с Ним, со Христом. И если вот это стремление в нас есть и не будет угасать, а наоборот мы будем его возгревать, тогда, несомненно, все земное оно само и материальное будет нам даваться. А самое главное, это будет именно примером того, что не так это земное, не настолько оно проходящее важно, чтобы, как говорится, душу саму этому посвящать, продавать ее ради этого земного тленного проходящего. Если мы будем служить этому примером, то и другим может захотеться искать не только земного, но и непроходящего, нетленного. А в таком случае сама наша общая жизнь будет тогда более осмысленной и оказывающей сопротивление духу Антихристову. А тогда еще и, если это будет происходить, он будет побеждаем. Не он будет побеждать, а он будет побеждаем, этот противный Христу дух. И тогда сама земная история будет еще длиться дольшее время, чтобы люди могли спасаться, если Господь будет видеть такую возможность. А если спасающихся, желающих спасения, ищущих Царства Небесного не будет, и все человечество окончательно превратится в такую бесплодную смоковницу, тогда уже и действительно Христос придет на эту землю силу и славу великую. То есть тогда действительно наступит конец света. Конечно, конец света – это не есть уничтожение всех и вся, но это уже есть страшный суд и преддверие нового земли и нового неба, но нам надо сподобиться туда войти. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.